Творит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня – доктор Фрейдин Юрий Львович, психиатр. Добрый вечер, Юрий Львович.
Добрый вечер.
Хотя, как всегда, небольшая доза обмана, никакой не вечер, а день. Программа идет в записи. Ну, поэтому, да, вопросы
опять... У нас время декретное, поэтому не понять, что сейчас, разгар дня или, наоборот, вечер.
Да, тем более, что вы, как психиатр, можете объяснить все, что любое явление.
Да, астрономического времени точного мы сейчас не знаем.
Вот, слушайте, какой философский заход...
Это не философский, это чисто такой бюрократический.
Так.
Мы живем, начиная с революции, по декретному времени.
Так.
Какое оно? Все давно забыли. Мы регулярно переводим часы там на час вперед, на час назад, и никто не знает точно, куда, когда, нам напоминают. Но какое время астрономическое, знают только астрономы.
Не пугайте меня, скажите, где я и когда я?
Ну, астрономическое время, оно примерно на час раньше.
Ну, значит, день.
Значит, ну, день, значит, да, день, 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 конечно, день, но значит, поскольку день. По декретному, то, понимаете, да.
Вот. Слушайте, на все можно посмотреть, значит, как-то так очень издалека. Доктор Фрейдин, психиатр и литературовед. Начнем мы с вашей прямой профессии, с психиатрии. Вы практикующий или теоретизирующий психиатр?
Не существует теоретизирующих психиатров. Ну, есть философы, которые там, как Фуко, занимались психиатрическими проблемами. Ну, не тот Фуко, который маятник, а тот Фуко, который не так давно умер. А, в принципе, всякая врачебная дисциплина, научная или практическая, все равно без практики не обходится. Невозможно. Ну, так вот, если совсем точно... В медицине существует разделение дисциплин на теоретические и клинические, всего лишь. Теоретические – те, которые не имеют дела с человеком непосредственно. Но микробиология, например, она с цельным человеком дела не имеет. Она имеет дело
с составными частями,
его продуктами, продуктами. Ну, и таких довольно много. Биология, физиология и так далее. То есть они не лечат непосредственно. Люди, работающие в этих специальностях, будучи врачами, рецептов не выписывают, назначений не делают. Все остальные дисциплины считаются клиническими, и любые, даже хирурги со скальпелем, в какой-то момент дают советы, рекомендации, выписывают рецепты и так далее.
Стало быть, какое-то количество десятков лет вы встречаетесь в рабочее время с людьми.
Совершенно верно. Работа моя состояла в том, чтобы встречаться с людьми, и один мой знакомый как-то даже высказал свой ужас по этому поводу, что он не смог бы вот так принудительно встречаться с людьми. И занимаюсь я этим всем уже значительно более 40 лет. Почти 50.
Клиентура 40-летней давности, клиентура 30-летней давности. Это меняется?
Понимаете, дело не в
или,
том...
Или мы имеем дело с какими-то просто типами людей?
Я могу об этом говорить не потому, что я это наблюдаю, ибо если говорить только о том, что ты наблюдаешь, можно прийти к таким странным вещам. Вот, например, трудно себе представить, что фрейдизм, вся теория Фрейда родилась из его наблюдений. И что дальнейшая эволюция фрейдизма была связана с тем, что характер наблюдаемого материала, извиняюсь за выражение, резко изменился. Он сильно менялся все время. Поэтому приходилось его все по-новому и по-новому объяснять. Вот теория меняется. Я занимаюсь наукой. Меня привлекает именно наблюдение, осмысление и так далее. Все то, что является предметом науки. Вот предметом моей науки является медицина в ее психиатрическом, психотерапевтическом, клинико-психологическом и лечебном аспектах. Это такое профессиональное. Но, конечно, от одних своих наблюдений никаких особенных выводов не сделаешь. А надо сопоставлять наблюдения самые разные, с самыми разными результатами, различными попытками осмыслить и так далее. Хотя на своей клиентуре я обнаружил несколько явлений, которых до сих пор не могу внятно объяснить. Ну, например, там в какой-то момент мы занимались лечением заикания у взрослых и создавали для этого все условия, которые создает советская медицина. Мы приглашали взрослых людей в клинику. Им при этом оплачивали больничный лист, иногда даже дорогу и так далее. И вот наступили новые времена, и люди перестали приезжать.
Перестали заикаться?
Никоим образом. Нет, нет. Это нельзя было объяснить ничем, кроме единственного, что они нашли более важные занятия в жизни, чем лечить свое заикание. Даже на тех совершенно замечательных условиях, которые мы им предлагали.
Вот социальный момент включился.
Да, приоритеты изменились. Но как они изменились? Вот специально мы этого вопроса не исследовали, хотя, вообще говоря, это входило в наши, ну так, не служебные, но научные обязанности.
Вы наблюдаете отдельных людей, но все-таки вы, так сказать, ну, конечно, можно сильно огрубляя сказать, что вы все-таки наблюдаете общество.
Общество в целом, насколько мне кажется, является нездоровым. Это нездоровье, оно было обнаружено там после революции Павловым, Павлов об этом писал, и были разные попытки как-то схематизировать. А в самом конце 20-х годов этим занимался Ганушкин Петр Борисович, мой, ну, там, я могу себя считать в научном смысле правнуком Ганушкина. Он жил как раз в доме напротив моего, буквально. И я из окошка смотрю на мемориальную доску, где написано его имя. Он пытался изучать душевную болезненность своих пациентов, принадлежащих, так сказать, к командным кадрам. Он полагал, что они не вполне здоровые после революции, гражданской войны и всего прочего, и что их надо подлечивать, создавать для них специальные санатории и так далее. Я опубликовал соответствующую статью в соответствующем журнале психиатрическом. Поднялся очень большой скандал.
Ну, естественно, как же. Это ну, еще были какие-то, видимо, вегетарианские времена, если он мог себе это
позволить. Это конец 20-х, времена совершенно вегетарианские.
Ну, не совершенно, уже не совершенно.
Цензура уже была. Но неразборчивый массовый террор еще не начался.
Был разборчивый.
Массовый уже кончился. Массовый разборчивый террор уже кончился. Это был какой-нибудь 27-28 год. Время еще в этом смысле, в смысле убийства людей,
межумочное, да,
еще самое благополучное. Да. Еще можно было в определенных случаях добиться, чтобы таких там конкретных людей
да.
не убили.
Да, так вот он опубликовал это, и что?
Опубликовал, поднялся очень большой скандал. Ну, и скандал поднялся правильный, потому что или всех лечить, или всех менять, а менять всех на кого, на что.
Как он описывал, чем они больны? С точки зрения вот медицинской. Вот тут очень тонкая грань, потому что есть, так сказать, социологическое проклятие, да, вот там различным образом описанное, да, социологические диагнозы, а есть медицина. Вот чем они медицински были больны, люди, вышедшие из гражданской войны, из террора, из революции?
Понимаете, тут есть некоторая специфика. Она заключается в том, что Ганушкин всю жизнь занимался психопатиями. То есть различного рода аномалиями характера человека, его эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой жизни. И, собственно, его результирующий труд называется «Психопатия, их статика, динамика и систематика». Ганушкин был ученый немецкой школы. Как известно, у нас в России было два основных направления психиатрических – немецкое и французское – ученики французских профессоров и ученики немецких профессоров. В нормальное образование входило обучение в Европейском университете, в частности.
Ганушкин учился там?
Ганушкин там работал, учился. Ну, учился, да. Он был в некотором смысле учеником такого КАН. Ну, несущественно. Вот психопатии и экстатика, демнанника и систематика. Это то, что сделал Ганушкин. И Ганушкин, в частности, показал, что психопатия может быть приобретенной патологией. Это было очень новое слово в тогдашней медицине.
И опасное, в общем, потенциально.
Ну,
да, потому что приобретённое от чего?
Приобретённое от чего, да. Вот психопатия развития, так называемая. Угу. То есть у человека возникают в ходе жизни, в силу тех или иных обстоятельств, различные аномальные реакции, в основном эмоционального, аффективного, как говорят специалисты, характера, и в силу регулярности тех обстоятельств, в которые он попал, эти реакции закрепляются и становятся уже достоянием, непременным достоянием его душевной жизни. И он таким образом приобретает психопатию. Все было совсем не так теоретично, как кажется на первый взгляд, потому что речь, в частности, шла, например, о такой вещи, как нетрудоспособность или ограниченная трудоспособность, или инвалидность. Давать ли инвалидность людям, которые не считаются душевно больными, а психопаты и невротики душевно больными не считались, и может ли невроз и психопатия привести к нарушению трудоспособности такому, в результате которого человека надо перевести на инвалидность и брать на государственное обеспечение официально.
Да, тут не теория, конечно.
Вот доказать это, а это советские психиатры доказать сумели в конце 20-х, начале 30-х годов, и добиться этого стоило больших трудов, и они это проделали. То есть, ну, так сказать, каннибализм не был общераспространенным. И люди были верны своей науке и своей практике, и предпочитали говорить то, что они думают на самом деле, и видят так, как они это видят. Ну, и это почему-то называлось интеллигентностью.
Неожиданный выход. Да-да-да, вот это отсутствие каннибализма и верность, и верность своей науке всего лишь.
Да.
Два простых определения.
Честность и порядочность. Нет, честность, порядочность, отсутствие каннибализма и верность своей науке и тому, что видишь.
Здесь начинается тонкий момент, потому что когда патология, ну, я сейчас говорю не с точки зрения медицинской, а может быть отчасти так публицистически, но когда патология становится нормой в какой-то момент, когда наступает каннибалистические времена, патология становится нормой. И посреди толпы празднующих каннибалов человек, одиноко стоящий с интеллигентным выражением на лице, да, он подлежит, собственно говоря, заключению в какое-нибудь специальное медицинское учреждение. Не так ли?
Значит, вот вы сказали слово «норма», и это слово имеет два значения. И мы сами не всегда знаем, в каком значении мы это слово употребляем. Кроме того, в нашу речь, не в язык, а в речь, входит такое непременное правило, оно абсолютно ненарушаемое. Мы не говорим все.
Ну да, мы что-то подразумеваем.
Нет, мы что-то не договариваем.
Ну, подразумеваем. Не договариваем, потому что это очевидно. Не так ли? Или другое имеется в виду?
Как бы очевидно, с одной стороны. Во-первых, во-вторых, потому что говорить все очень долго. В-третьих, если начнешь говорить все, тебя примут в лучшем случае за зануду.
Ну да.
Поэтому человек на вопрос «как дела?» отвечает
«файно». Нормально.
Ну да, это один вариант. А другой вариант, он отвечает «как дела?»
Ну, это, вот
на
это...
том же самом языке.
Да-да-да.
Он отвечает «как дела?» Он даже не отвечает «файн». Угу. Он отвечает на том же самом языке, отвечает, как дела.
Но это ритуал, это не вопрос, как дела. Это люди обмениваются ритуалом.
Нет, нет. Нет. Это значит, что, в общем, он хочет считать, и чтобы другие считали, что все в порядке, что все файн. Угу. И вы оба об этом... Вот на этих непроговоренных договоренностях многое очень строится. Поэтому, конечно... Все договорить не удается, да и не нужно. Поэтому-то люди так и страдают о понимании. То есть они хотели бы и не говорить, а быть понятыми, как у Лермонтова, да? О, если б без слова душою.
И через век,
слово, да. Сказаться душой было можно. Вот люди об этом мечтают. Тем более, когда начинаешь говорить, то оказывается, что мысль изреченная есть ложь. Это вот все по той же причине. То есть точные определения дать очень непросто. И вот когда Павлов начал писать всякие статьи, которые на самом деле были как бы докладными правительства, он утверждал, что народ находится в неблагоприятном психофизическом состоянии. Психофизическом состоянии. Конечно, Павлов не предполагал...
А какой был годик, простите?
Это был самый... Начало 20-х годов. Не предполагал, что он раскрывает тайны психики и противопоставление Павлов и Фрейд, такое журналистское противопоставление. Угу. Сам он себя Фрейду не противопоставлял и не полагал, что он понимает, откуда что берется. Но он примерно понимал, как что функционирует, как вызвать невроз, сшибку. Как эту ошибку попытаться погасить? И он полагал, что народ, население, находится в состоянии ошибки, то есть в невротическом состоянии.
Что с чем сшиблось? Я публицистический вопрос задаю, но мне просто... На этот вопрос отвечалось? Что
да,
с чем?
Конечно. Сшибается, например... инстинкт самосохранения и необходимость нарушать его. Попросту человек должен быть смелым, должен вести себя храбро, должен рисковать своей жизнью.
А не хочется?
Нет. А не так устроена его природа.
Ну, правильно, об этом речь.
Да. А если захочется, то значит, он внес в эту природу довольно мощное нарушение, искажение. Но в такие тонкости Павлов не забирался, а там его последователи, даже нельзя сказать ученики, Введенский и Ухтомский, но они настолько не ученики, они сами были академиками, хотя и не нобелевскими лауреатами, они стали изучать, а как это происходит, каковы механизмы. Они говорили о реактивности, о реакциях. К тому времени... был выведен очень простой закон силы реакции. То есть, чем сильнее раздражитель, тем сильнее реакция на него. Закон Тейлора. Очень простой, понятный.
Да. На бытовом уровне все его понимают.
Все его понимают, да. Ну, там показать это в эксперименте, доказать и просчитать, это была отдельная научная задача. Задача была выполнена. Вот закон силы. Так вот, в определенных случаях закон силы нарушается. Введенский и Ухтомский назвали эти случаи фазовыми состояниями и описали, как нарушается закон силы вот в случае этих фазовых состояний. Вначале наступает состояние, когда человек начинает на сильные и слабые стимулы реагировать одинаково, то есть он не различает, не человек, любая реагирующая, живая реагирующая система, реактивная система. Это не только на человеке показывается, на животных, это и на разных других живых системах. Одинаково реагирует на сильные и слабые стимулы. Затем он начинает на слабые стимулы реагировать сильно, а на сильные реагировать слабо.
Это в просторечии называется неадекватность. Вот чем это обусловлено? Почему? Это же опасно.
Они полагали, что это обусловлено утомлением. Но это в тех экспериментах, которые они проводили. То есть человек вскакивает от шороха. Угу. А от громкого стука он как бы и не слышит его. Вот грубо говоря.
Так проявляется утомляемость.
Так, в частности, проявляется утомленность.
Знаете, огромный соблазн здесь перейти на метафоры, конечно, огромный, потому что...
Не надо сразу.
Я понимаю.
Мы перейдем. Я вам до метафор мы дойдем. И последняя реакция. Значит, первая реакция фазы называлась уравнительная, вторая фаза называлась парадоксальная, а третья фаза называлась ультрапарадоксальная. Они даже, собственно, не нашли для нее самостоятельно назвать, ультрапарадоксальное. То есть человек, опять я говорю человек, живая система начинает на негативные стимулы реагировать положительно, а на позитивные стимулы реагировать отрицательно.
Вы хотите, чтобы мы обошлись без метафор, да?
Ну,
продолжаем, продолжаем.
Это все в некотором смысле метафора, да, поэтому да. Какие же нам еще-то метафоры?
Да, чего же объяснять?
Да, то есть человеку предлагают есть, а у него не идет в ответ слюна. Ну, собаке не идет слюна.
Угу.
Ему предлагают, собаке предлагают сахар, а она слюну не отделяет. Угу. А ей предлагают горечь, и она ее жрет. Это ультрапарадоксальная фаза.
Это до чего же надо довести собаку? С человеком легче, наверное, это сделать, чем с собакой. Нет?
Не знаю, не пробовал. Я же не экспериментатор. Я ведь наблюдатель и обдумыватель. А на человеке это все назвали стокгольмский синдром. То есть на своего угнетателя, террориста, который держит его в заложниках, этот самый заложник начинает реагировать положительно. То есть на такой мощный, угрожающий жизни отрицательный стимул он реагирует положительно. Более того, он становится защитником его интересов в продвинутом случае.
Угу.
И другая группа синдромов, то есть целых совокупностей разных симптоматических проявлений, это посттравматический так называемый синдром, то есть не после того, как человека ударили по голове, а после того, как человек длительное время находился в травматизирующих его обстоятельствах. Синдром был описан после Вьетнама американцами. Я не помню, когда и как описали стокгольмский синдром. Так вот, значит, проводя дальше вот те метафоры, о которых вы все заботились, можно было бы сказать, что российский народ длительное время находился под влиянием стокгольмского синдрома, обожая тех, кто его угнетал. Нормально. Это называлось нормально. Патриотизм. И это перешло нормально на советский народ.
На российский, я так думаю.
И на российский туда же.
Вот с этой точки, со стокгольмского синдрома, мы и продолжим разговор с доктором-психиатром Фрейдиным после короткого выпуска новостей.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». «Радио Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Общественная палата России рассмотрит на экстренном заседании в понедельник ситуацию с 3-летним мальчиком Глебом Агеевым, над которым, как подозревают, издевались его приемные родители. Глеб был госпитализирован 20 марта в Москве с ожогами и следами многочисленных ушибов. Президент России Дмитрий Медведев дал большое интервью британской телекомпании BBC. В нем он, в частности, признал, что некоторые убийства журналистов в России имеют политическую подоплеку. Отвечая на вопрос о возможности пересмотра дела или амнистирования Михаила Ходорковского, Медведев сказал, что как президент обладает лишь правом осуществлять помилование. Кроме того, Медведев отметил, что окончательно судьба Ходорковского определится после вынесения приговора по новому делу против него. В Чечне в Курчалоевском районе произошло вооруженное столкновение военнослужащих с боевиками. Два боевика убиты, среди военных потерь нет, сообщили правоохранительные органы. На границе Грузии и Южной Осетии в результате взрыва и перестрелки погиб грузинский полицейский, еще несколько получили ранения. Грузинская сторона обвинила в нападении осетинских бойцов. В Ачимчирском районе Абхазии 3 человека пострадали в результате взрыва в магазине в селении Ачигвара. Ранения получили хозяин магазина и 2 абхазских военнослужащих. Иракские власти настаивают на разоружении суннитского отряда, второй день ведущего столкновения с правительственными силами в Багдаде. В ходе вчерашних перестрелок погибли четверо и были ранены 15 человек. Сегодня пострадали 6 местных жителей. На северо-западе Пакистана у афганской границы талибы захватили в заложники 11 полицейских.
Все свободны. Программа «На волнах радио Свободы». Мой гость сегодня в студии в Москве. В программе, идущей в записи, доктор-психиатр Юрий Львович Фрейдин. Снова добрый день. Как мы выяснили сегодня, не вечер ни в каком случае. Мы остановились на Стокгольмском синдроме, на том, как он перешел мягко с советского народно-российский.
Да. Не на том как, а на том что.
На том что.
На том что. Потому что на том как это происходило, как это формировалось, это очень долгий разговор, почему не во всех странах страна испытывает Стокгольмский синдром, как вырабатываются исключения из него, каким образом человеку освободиться от этого синдрома. Мы об этом обо всем не говорили. Но это все, тем не менее, чрезвычайно важно. Второй синдром – это посттравматический, вот тот самый, который испытывали военные после Вьетнама. Советская страна воевала практически непрерывно, начиная с 1914-го все-таки и по примерно 21-й год, почти непрерывно. Затем был небольшой перерыв. Небольшой перерыв, в течение которого у нас практически не было армии. Это трудно себе представить. В советском государстве не было армии. Ну, вот просто ее не было, как институции фактически не было. Но потом все началось наоборот, и примерно с 39-го по конец 45-го мы воюем все снова и снова. Я не говорю о том, чем была Великая Отечественная война, чем она осталась для народа, но понятно, что после этого и начался посттравматический синдром в Советском Союзе, который благополучно по мере восстановления завершился. Но, начиная с 91-го года, Россия снова впала в непрерывное воевание. И это очень широкая война. Она идет там, на Кавказе, это всем понятно. Она идет на улицах городов, где стреляют и убивают, и так далее. Вот эти два синдрома определяют то душевное неблагополучие наших сограждан, которое нуждается, ну вот непонятно в чем, потому что те меры, в которых оно нуждается, это меры очень широкие и достаточно затратные.
Ну, давайте поговорим о них все-таки. Пофантазируем, помечтаем.
Ну, знаете, я вам скажу, как люди сами себя от этого лечат. Угу. Они себя от этого лечат очень просто. Наркотизацией. И наркотиком, ну, я не говорю о конкретных наркотиках, которыми занимаются там всякие профессионалы с той и с другой стороны. Это другое дело, и количество их растет. Но они лечат себя наркотиками телевидения, например. И это самый простой, самый легкий, самый доступный наркотик.
Бесплатный.
Абсолютно бесплатный. Наркотиками радио, наркотиками чтения.
А сейчас мощный наркотик, да, мощный наркотик попса.
Это вот как, ну, это там так, варианты, да, для всех по-разному. И наркотиком интернета.
Очень сильно. Я знаю тяжелых наркоманов.
Ну, конечно, да.
Я в этом смысле.
Я знаю... Мне рассказывают мои подопечные о том, как они лечатся при помощи интернета. Что вот они уходят в интернет, им становится легче, эмоционально легче. Ну вот, собственно, это и есть то, о чем я, пользуясь вашей любезной помощью, хотел предупредить своих сограждан. Вот мы живем под влиянием, под воздействием, сочетанным воздействием этих двух синдромов. И лечиться от этого по-настоящему, не с помощью наркотика, можно только правильным осмыслением. И там стараться не позволять себя обманывать. Это очень важно. Подозрительность в обществе очень развита. Но как-то эта подозрительность сочетается с доверчивостью.
Такая избирательная, да?
Странность, да. Вот не позволяет себя обманывать. Когда, например, нам говорят, что милиция и армия – это срез нашего общества, нас обманывают ужасно грубо, просто нагло. Отчасти, может быть, из-за того, что нам не говорят всего, не принято. Но как милиция и армия могут быть срезом нашего общества, если это мужские гиперколлективы? У нас что, общество одних мужчин? Как они могут быть срезом нашего общества, когда это коллективы не только гендерно-избирательные, но и в возрастном отношении избиратели?
И, рискну сказать, в психиатрическом отношении тоже достаточно избирательные.
Они проходят специальный контроль и так далее, подготовку. То есть неправда это.
Нет, ну просто по...
Неправда ваша тетенька.
Да, по факту.
Это не срез нашего общества. Ни в коем случае не срез. Они представители нашего общества, безусловно, конечно. Они такие же члены нашего общества, равноправные или более правные, уж не знаю. Но это не срез. И поэтому не обманывайте нас, пожалуйста. Они не такие, каково общество, они другие. И это про многое такое. Вот такого простого обычного обмана очень много. Я не уверен, что он всегда злонамеренный.
Это привычка.
Даже не только привычка.
Ну, народ и армия едины. Народ и армия едины. Мы говорим это там, 150 лет. И народ и армия едины.
Виктор,
ну, не 150.
Вы меня много младше. Мы говорим народ и партия едины.
Народ и армия тоже.
А про армию даже речи нет.
Как? Было. Что?
Армия – это лучшие представители. Вспомните. Армия – это дочь народа.
Любимая.
Понимаете? Не партия, а армия. Ну, неважно. Дело не в старых лозунгах. Но, конечно, они едины. И это не подвергается сомнению. Но это не то же самое. Не то же самое. И поэтому я недавно по делу перечитывал такую, большой рассказ, маленькую повесть Мартина Андерсона Некса, такого забытого старого писателя, который называется «Революция женщин». Но это старая идея, да? Что если бы женщины поднялись...
Лесистрата,
совершенно справедливо. То кончились бы войны, да? Вот. Не единый народ и армия. Ну, и так далее, и тому подобное. Ну, и... Еще я хотел бы сказать, пользуясь опять же этим вашим любезным приглашением, два слова про эту уже набившую всем, но не все в этом признаются, набившую оскомину, дискуссию про интеллигенцию. Ну, хватит уже про интеллигенцию. Интеллигенция – это как крестьянство. Это тоже такое вот социальное своеобразное образование. Как говорил покойный Михаил Иванович Гаспаров, интеллигенты – это те, кто достаточно для этого образован, но не призван в ряды бюрократии. Ну, смешно. Он, издеваясь, это говорил. Это не определение.
Ну, разумеется.
Ну, так, ну, кончилось крестьянство. Нету крестьянства, нету. Нету дворянства. Ну, и интеллигенции нет. Уже хватит про это. Уже давайте скажем про честных интеллектуалов.
Честный интеллектуал – это и есть тот знак равенства. Честный интеллектуал...
Должен бы быть.
Нет, если честный.
Если честный.
Если честный, то...
Если честный.
То знак равенства.
Нет. Конечно, нет. Потому что под интеллигентом в последние там примерно 30 лет стали понимать просто деликатного воспитанного человека. Деликатный и воспитанный человек, то есть человек, по определению интеллигентный, по теперешнему определению, может быть совершенно не интеллектуалом и не быть интеллектуалом, и не обязан интеллектуалом быть.
Ну, не обязан, уж точно.
И интеллектуал обязан быть порядочным, но он не обязан быть хорошо воспитанным, не обязан быть деликатным. Мы знаем сколько угодно превосходных интеллектуалов, там, не знаю, типа Гинзбурга, которые чрезвычайно далеки от хорошего воспитания, от деликатности. Ну и замечательно. Они честны в своем интеллектуальном деле. И в этом своем интеллектуальном деле они порядочны. Они честны в своей частной жизни, и в этой своей частной жизни они порядочны. Но речь идет не о манерах, что обычно имеют в виду, когда говорят про интеллигентность. когда говорят про интеллигентность, имеют в виду манеры.
Вы знаете, да-да-да, у Зощенко в середине 20-х годов, он не интеллигент, но в очках у него там было. Да, вот такой, представьте, такой тихий, забитый такой человечек.
Зощенко это понимал прекрасно, и они все это понимали прекрасно, потому что они присутствовали при конце интеллигенции. Вот тогда-то она и закончилась. И ее нету уже. Это исторически миновавшее явление.
Это вопрос самоощущения, с моей точки зрения. Тут же нету переписи населения какого-то. Считаете ли вы себя там, да? Это вопрос самоощущения. Человек неоднократно говорил об этом. Это мое ощущение, вот мое понимание дела. Человек признает для себя важной эту этику, эти правила, его или не его? Никто же не может заставить человека следовать каким-то этическим правилам. Это твои правила, или ты для себя решил, что это не твои правила? Вот и все. Если ты решаешь, что эти некоторые правила социального поведения, да, интеллектуальная честность, чистые руки, извините, да, там, дистанцированность от, не от власти, а от благ, которые дает власть, скажем так, да, вот от этого. Если эти правила для тебя твои, да, если ты принимаешь их, ну, замечательно, значит, ты себя ощущаешь этим интеллектом. Это вопрос самоназвания. Конечно, никто не может, никакого списка тут нету, галочки ставить. Этот интеллигент, этот нет.
Прошу прощения, тут я бы про интеллигенцию закончил, а про чистые руки и зависимость от я бы продолжил. А дело все в том, что интеллектуалу необходима свобода. Свобода мысли, свобода исследования и свобода выводов. Без этого не получится. Без этого будет все неправильно. А вот из этого многое уже тогда вытекает. Чистые руки, независимость. И вот поэтому им надо и платить за это. Да, потому что, может быть, их интеллектуальные выводы пригодятся, а может быть, не пригодятся. Патентное бюро на 90% содержит то, что не используется практически. Но это не значит, что когда-нибудь что-нибудь из этого не пригодится. Так и с интеллектуалами. Их выводы могут быть...
Впрок.
Придется. Именно. Это вот для начальства. А для нас, ну, раз уж мы это выбрали, раз в этом наш интерес, ну, вот, значит, тут есть определенные принципы, их нельзя нарушать. А последнее, что я хотел бы сказать, это вот я хотел бы сказать такое слово «антропный принцип». Вот, оказывается, Земля и жизнь на ней, и люди, и человечество являются редким исключением во Вселенной. Неизвестно, абсолютным или просто очень редким. Но, безусловно, что как минимум чрезвычайно редким и уязвимым. По той простой причине, что диапазон условий, в которых это может существовать, очень невелик. Есть, конечно, живые организмы, которые живут и при очень высоких, и при очень низких температурах, но к людям это не относится. И, может быть, главное, что должно объединять человечество – и лежать в основе его этики – это антропный принцип, то есть стремление сохранить себя и Землю для грядущих поколений. Собственно говоря, теории Циолковского и теории Федорова строились, исходя из этого антропного принципа. Как сделать, чтобы человечество выжило? Научить воскрешать мертвых, например. Отправить человечество на другие планеты, заселить другие вселенские пространства.
Потому что здесь уже явно не получается.
Они считали, что к тому идет дело. Но вот надо научиться как-то жить так, чтобы здесь тоже получалось. Об этом очень много говорил и писал Сахаров. Это все, к сожалению, плохо усвоено. Но вот есть такая необходимость. У человечества, если оно хочет. Если, конечно, оно хочет.
Так понимаете, какая штука? Это же вопрос, опять-таки, самосознания. Все хотят, не все понимают. Спроси у человека. Это как с демократией. спроси у человека, он там, ты за демократию? Да нет, это демократия, да. Ну, не наш путь. Нет, при этом все, что дает демократия человеку по отдельности, нужно, да, он хочет ходить, ездить по-ровному, в хорошей машине, свободно путешествовать, чтобы его не били, чтобы его права были защищены и так далее. На абсолютно другом уровне, космическом, то, о чем мы сейчас говорили, всякий хочет выжить, чтобы его дети жили, чтобы жизнь не прекращалась, кроме там пары сумасшедших, наверное, никто был бы не против. Вопрос в том, что вот сколько людей на Земле, по вашему ощущению, так более-менее регулярно задумываются об этой проблеме? Оно исчисляется, сколько нулей после цифры? 3-4?
Ну, довольно много. Ну, вот все эти экологи, все эти зеленые, они, в общем, более или менее думают об этом. Так что таких людей довольно много. Все, кто знают, что плохая среда и прочее, 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 они в той или иной форме об этом задумываются. То есть в популяции эти идеи распространены довольно широко. И, в принципе, объединить людей вокруг них можно было бы не так уж и сложно. Но, как всегда, это требует определенных усилий, самых разных. Причем, ну да, да.
Ну, понимаете, в иных краях с иными часовыми поясами экологи каким-то, ну, тоже они не являются подавляющей силой, там, за исключением какой-нибудь Норвегии, прости господи, да, но они все-таки как-то влияют, да, зеленые каким-то образом влияют на сознание, с ними объединяются правящие партии, эта тема звучит постоянно и очень серьезно звучит. В качестве анекдота мне пишет ученица из Кейптауна, извините, пожалуйста, да, вы уже там госпожа там какая-то, английская фамилия, вот девочка, бывшая пионерка из Дворца пионеров, где я преподавал когда-то. Вот у них общественное движение, они там всем городом...
А, то есть это та, которая уехала отсюда?
Да, села... да. У меня других учениц в Южной Африке нет. Да, и вот она пишет о том, что у них всерьез, у них город занимается спасением там какого-то там водоплавающего существа, которое к ним там заплыло, там иногда гибнет.
Да.
И вот это то, чем занимается город. Да. Я спрашиваю, какая у вас там жизнь, чем собственно, заняты дни?
Там кит вот, какой-то,
да, общество,
я знаю. Я
огромное общество, которое спасает эти, да, понимаете, это главное занятие, да, и этот гвоздь забит в сознание довольно серьезно, что надо спасать, надо за этим следить.
Понимаете, у нас, вы,
в стране, где есть Нижний Тагил...
Имеете заграничный опыт, как и многие из нас, и вы знаете одну простую вещь. Мы хотим как можно проще и дешевле пересадить достижения западного мира, не пройдя того пути, которым они были добыты.
Да, кто-то про это, какой-то англичанин про это говорил, что 9 беременных кошек не родят льва.
Ну, там много всякого можно про это сказать. И это не такой плохой замысел. Но как бы это сделать, чтобы одно другому не противоречило? Потому что оказывается, что экология противоречит. Она так мешает начальству, что лучше всего ее придавить.
Ну, разумеется.
И много такого существует. А с другой стороны, начальство тоже хочет жить в хороших условиях. И начальство полагает, что на его век хватит, а дети доживут где-нибудь там, где почище воздух и вода.
Но начальство своих детей отправляет туда, где почище воздух и вода.
Но все-таки начальство становится в финансовом смысле, поскольку он сейчас определяет, довольно много. И на всех этого не хватит. Вот это позволяет начальству понять постепенно, что это все единое. Единая система. И поэтому нужно что-то делать для улучшения экологии в Нижнем Тагиле тоже.
Зачем? Спрашиваю я от лица начальства. Зачем? Он живет в Лондоне, отдыхает на Антибах, деньги в офшоре. Зачем ему, чтобы в Нижнем Тагиле люди не сдохли?
Это правильно.
Ему зачем это?
Это правильно.
Они там добывают для него, значит, и для его детей на образование, да?
Это правильно. Затем, чтобы...
Умрут эти, придут другие, которые там родились.
Затем, чтобы не перестали добывать. Потому что вот какая происходит интересная вещь. Так исторически сложилось, что в России в целом не сформировано чувство собственности. Ибо всякая собственность всегда принадлежала начальству, самодержавию, непосредственно плюс клевреты, то, что называлось камарилья дворцовая. Они раздавали и всегда могли забрать.
Ну,
ситуация изменилась очень поздно. Она изменилась.
Изменилась?
Она, конечно, изменилась. Когда отменилось рабство...
Оно отменилось, спрашиваю
я. Формально, безусловно. В 70-е годы, а особенно после реформ 17 октября 1905 года, изменилось очень многое, но очень на короткий срок. А потом вернулось все на стези свои. А раз нет чувства собственности, значит, нет и стимула. А раз нет стимула, то в какой-то момент окажется незачем работать. Вот это вот пожрать мы где-нибудь еще найдем.
Вы знаете,
жилье все разрушилось.
Вы знаете что, это, я думаю, что мы сейчас обратной социологии, из социологии естественным путем вернемся в психиатрию, потому что безработный в Москве, ну, в условном мегаполисе, да, вот разорилась фирма, да, он попытался сделать что-то другое, да, он пошел там, он... Есть куда тыркнуться, потому что Москва – это вселенная, условно говоря. Да,
да, конечно.
А когда закрываются градообразующие предприятия, и вот там 40 тысяч человек, да, и вот все.
Людям помирать.
Да, то у него нету, он не может перепрофилироваться.
Виктор Анатольевич, но ведь это же принцип такой. Когда ухудшается медицинское обслуживание в поликлиниках, когда из листов бесплатно раздаваемых лекарств вычеркиваются и вычеркиваются и вычеркиваются позиции, это значит, умирают старики. И они ничего материального не производят. И они не нужны. И хоть бы они померли, это просто единички в статистике. Но, однако, поэма Маяковского называлась «150 миллионов» и была написана 60 лет назад. Почти что.
Да уж побольше.
Да уж побольше.
Гораздо. Гораздо побольше. Уж 80 точно.
80, да. И нас сейчас снова 150 миллионов.
Хм.
Это в лучшем случае.
Нас 141 уже.
Да, да, да. Значит, старики дают эти галочки. Но этого мало. Старики создают некоторые психологические условия, которых иначе создать невозможно. Владимир Владимирович говорит, что надо о них заботиться. И действительно надо.
Не Маяковский.
Нет, не Маяковский. Нельзя на этом строить государственной политики. Но политика семейная на этом строится. А без семьи не выживает государство. Об этом написано в известном труде. Не выживает. Семья есть ячейка. И без стариков нету. И без этого не развиваются, не перевиваются традиции. Они не передаются. Вот французы задумывались, почему они так консервативны. Консервативны они потому, что в деревне внуков воспитывают деды, а отцы с матерью трудятся. Поэтому они консервативны.
Ну да.
Так что мы хотим?
Ну, понимаете, какая штука? Мы в ходе рассуждений о там, теоретическом спасении человечества, от да, антропного принципа, мы от Циолковского и Федорова перешли к Владимиру Владимировичу Путину. А тут надо заметить, что целеполагание довольно разное.
Нет, нет.
Не разное?
Нет, не разное. Не хочет начальство, чтобы все пропало. Но нет у него таких злодейских замыслов.
Нет, причем тут злодейский замысел?
А как только...
А если ему просто по барабану начальству? Так вообще, я не про Владимира Владимировича, упаси Боже. Если ему по барабану...
А если мы не про Владимира Владимировича, то как же начальство может быть по барабану? Ничего ему не по барабану, оно заинтересовано. Но интерес его деформирован, понимается по-своему.
Ну, он в своем заинтересован, не в том, в чем Циолковский.
Но чтобы было свое, надо, чтобы и было и чужое. Начальство все знает, что надо делиться. Начальство знает это наизусть.
Нет, оно это может цитировать.
Это не только Ясин говорит, но он цитирует.
Это Лившиц.
Да, извиняюсь, да. Непрерывно. Непрерывно. И знает об этом. И делает это.
Ну, по-своему.
Ну, по-своему.
Так вы нашли родственные связи между Циолковским и Владимиром Владимировичем Путиным. Я думаю, что он тоже был бы не против отправить нас всех на Луну, но в каких-то других интересах. Да, мы широкий круг довольно в нашем разговоре прошли. от этой самой замечательной вашей формулировки, о том, чтобы вот быть верным просто своей профессии без каннибализма. Мне очень понравилось, привлекает какая-то простота этой формулировки. И я думаю, что, в общем, ее надо каким-то образом впустить в употребление. Без каннибализма уже...
Это самое главное.
Да, вы знаете, что я недавно, размышляя вот о том, что как мы критиковали, когда-то мы критиковали, страшно. Я помню, что пришел, когда Черномырдин стал премьером. Я помню, я был в таком ужасе.
Я помню, как он к вам на куклы приезжал. Да. И как это было прелестно.
Да, а я был в каком-то ужасе. Вот, Черномырдин после Гайдара. Я думаю, ну мы же просто не знали, что будет дальше. А сейчас я о Викторе Степановиче вспоминаю действительно без кавычек, с теплым чувством. Потому что без каннибализма.
Без каннибализма. Без каннибализма. Я совершенно не знаком с Гайдаром, но у меня такое предположение, что он очень сильно торопился.
Он очень сильно торопился. У него, я полагаю, были очень сильные основания торопиться.
Основания торопиться были. И он хотел создать некоторые совершенно необратимые обстоятельства.
Ну и молодец.
Нет, это можно было сделать лучше.
Наверное.
Ему советовали. Ну вот.
Ой, вот тут бы начать новый час нашей программы. Может быть, и начнем. Конечно, можно было сделать лучше, конечно. Только одно знаю точно, что могло быть хуже гораздо. Вот это я знаю. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем наш разговор с психиатром, доктором Юрием Львовичем Фрейдиным. Спасибо вам большое. А вот еще услышимся и поговорим про ваши литературные дела.
Всем спасибо за внимание. Всего доброго.
Счастливо.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В тексте декларации нет ни одного упоминания о России как о поставщике
Число
газа.
Число активистов партии, арестованных, возросло с 8 до 12.
Мы уже неоднократно отмечали подтасовки и угрозы во время избирательной кампании.
Телеканал «АВАС» будет вести круглосуточное вещание на 6 языках.
Однажды мы представим новую форму транспорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».